Опечаленная Златовласка сидела в подвенечном платье на низкой лавочке у крохотного пруда и бросала в воду просяные зернышки, наблюдая затем за лениво вальяжными золотыми карпами, едва-едва шевелящими плавниками и хватающими большегубыми ртами, медленно скользящие вниз подношения.
«Кэр, а ты почему тут?»
Немало изумилась моему неожиданному появлению и при этом полыхнула отчетливой радостью Златовласка.
«Потому что мне опять нужна твоя помощь, Энжель», — вздохнул я.
«И опять с Кейтлин».
«Она что, прогнала тебя?»
Растерянно выдала моя подопечная, обратив внимание на мой внешний вид. «Если бы...» Выдавил я из себя кривоватую усмешку, а затем, чувствуя, как буквально меж пальцев утекает время, решил не ходить вокруг да около и собрался с духом, да рубанул напрямки.
«Энж, мне нужна твоя помощь в создании портала в Нижний мир».
«Что?»
Широко-широко распахнулись глаза Златовласки, а потом у нее само собой вырвалось:
«Но зачем?»
«Чтобы вытащить оттуда Кейтлин», — со вздохом признался я.
«Кейтлин?» —
непонимающе переспросила девушка, судя по всему, совсем растерявшись. «Да», — подтвердил я и скомканно объяснился. «В ее жилах текла частичка демонической крови. Вот Кейтлин и выкинула из нашего мира, когда она частично демонизировалась из-за устроенного сегодня представления».
«Так она не человек?» —
потрясенно выдохнула Энжель и прикусила язычок. Однако затем Надива быстро взяла себя в руки после столь сногсшибательных известий и, бросив на меня очень странный взгляд, едва слышно пробормотала:
«Это многое объясняет».
«Так ты поможешь мне?» Не став уточнять, что она имеет в виду, спросил я о самом насущном на данный момент и с неприкрытой надеждой уставился на Златовласку.
«Но, Кэр, я просто не знаю, как его сотворить. Этот самый портал в Нижний мир».
Прикусила уголок нижней губки с расстройством глядящая на меня Энж. «Это не проблема», — перебил я ее, бросив едва только взгляд на немедля кивнувшего в подтверждение беса.
«И это ведь темный ритуал, Кэр, за сотворение которого грозит костер», —
робко заикнулась Златовласка. «Ну, тут не все так однозначно, ведь ты моя подопечная, и за все, абсолютно все твои действия несу ответственность я». Начал было я уверять Энж в полной безопасности для нее предприятия, в которое хочу ее втянуть, да остановился, почувствовав себя полной скотиной. «Ведь кому я заливаю? Если святоши узнают о сотворении Златовлаской темного ритуала, то ее не спасет ничто. Ни полная опека над ней, ни дружеские отношения с отцом-предстоятелем Мортисом». И, опустив взгляд, чтоб не видеть глаз девушки, которую едва не попытался обмануть, я тихо произнес: «Мне просто не к кому больше обратиться, Энж». Златовласка недолго колебалась, решая, ступить ей на скользкую темную дорожку или нет. И полминуты не прошло, как она повторила в точности до буквы, сказанное ею не далее, как вчера:
«Хорошо, Кэр, я сделаю это для тебя».
«Спасибо, спасибо, Энж», — немедля вскинувшись с искренней признательностью, поблагодарил я ее.
«Но за это ты выполнишь одно мое желание», — поспешила заметить Златовласка,
очевидно посчитавшая, что и без того сделала для меня уже более чем достаточно, а потому пора ей брать за свою помощь плату. «Все, что в моих силах, и даже немного сверх того», — не колеблясь, пообещал я. И Энжель побежала переодеваться. Не настолько ведь она глупенькая, чтобы полагать, что я намерен провести темный ритуал в городской черте. Явно это предстоит сделать где-то подальше от Римхала. Пока я седлал своего коня, Энж и обернулась. Примчалась одетая уже по-походному и с немалой такой сумой в руках, в которую она, по ее словам, сложила все, что может понадобиться для создания портала. Приторочив к седлу свои вещи, да эту самую притащенную Златовлаской сумму, я взобрался на коня, втащив следом девушку.
и послал его с места в галоп. Вихрем пронесшись по городу и проскочив за ворота меж едва успевших отпрянуть в стороны стражников, мы устремились к гигантской конюшне, где подвергли разграблению веренное Кристофу хозяйство, захватив одну из виверн. Сбрую на нее по-быстрому нацепили, вещички приторочили, сами устроились на чешуйчатой спине и взмыли в небеса, чтоб в скором времени сесть на опушке близлежащего леса, дабы быстренько выкопать хранящуюся там у корней приметного дерева коробку с последней искрой тьмы. Еще один перелет, в этот раз куда более продолжительный, и вот мы уже у каменных холмов, развалин бастиона Рахар. Виверна определена на постой, а мы спешим к проходу пролому в древних руинах. У заметно усилившейся Энжель не заняло много времени убрать преграждающую вход огненную пелену, давно уже не обновлявшуюся Кейтлин, так что вскоре мы были внутри, а еще через какое-то время оказались в самой глуби подземелья, добравшись до последнего пристанища ушедших, долженствующего по моему замыслу как погасить эманации темного ритуала, так и скрыть вообще его проведение, Кейтлин только вытащить. А там она просто жахнет чем-нибудь из своего арсенала, и все будет погребено навеки под толщей камня. Только вот Златовласка, едва очутившись в подземелье ушедших, мигом позабыла, зачем мы сюда явились. Так залюбовалась удивительным, будто живым, растительным узором, покрывающим здесь абсолютно все, что мне пришлось буквально тащить Энжель за собой, а в конце пути хорошенько ее потрясти, чтоб она опомнилась. Пройдя в бывшую библиотеку, мы расчистили там приличный такой пятачок пространства и, отодвинув к стенам оставшиеся там пустые стеллажи, приступили к подготовке к ритуалу. Вернее, Энжель приступила, а я только подсказывал ей, что делать, озвучивая указания всезнайки беса. Битых 2 часа провозились. Ведь как я, терзаемый самыми наихудшими мыслями касательно судьбы Кейтлин, которую Нижний мир явно принял очень неласково, не упрашивал Энж поторопиться, Златовласка была неумолима и создавала рисунок очень тщательно, а заодно крайне медленно. Я с преогромным трудом дождался, когда Магесса закончит свою работу, но, наконец, это было сделано. На каменном полу начертана рунная гексаграмма, заключенная в двойной круг. Искра тьмы заняла уготованное ей место, вырез выемку в рунном рисунке, а удовлетворенно оглядевшее дело рук своих Энжель кивает и убирает в сумку оставшийся кусочек алхимического мела, после чего обращается ко мне с вопросом. «Ты не передумал, Кэр?» «Нет», — с непоколебимой уверенностью заявил я. Кейтлин угодила туда, в Нижний мир, в немалой степени по моей вине, и я просто обязан ее оттуда вытащить. Во что бы то ни стало.
Хорошо, становись тогда туда.
Поняв всю бессмысленность затеи отговорить меня, указала мне Златовласка на один из лучей гексаграммы, что был почему-то гораздо длинней остальных. И начала спешно избавляться от ненужных ей уже вещей и вооружаться. «Ты чего, Энж?» — уставился я на нее, остановившись на полпути к указанному мне месту.
«Так пойду с тобой?» — бесхитростно поведала мне моя подопечная.
«С ума сошла?» — возмутился я и отрицательно качнул головой. «Нет, я не позволю тебе рисковать своей жизнью в Нижнем мире. Ты уже и так слишком много сделала для меня». И, видя нарисовавшееся на личике девушки несогласие с моими словами, пошел на уловку, дабы убедить Энж отказаться от подобной дурости. «К тому же подумай сама, это место хоть и кажется совершенно пустым и безопасным, но исключить вероятность того, что сюда кто-нибудь нагрянет, все же нельзя. И что, если эти незваные гости закроют портал? Что тогда?» Мы же будем обречены на вечные скитания по Нижнему миру.
«Да, ты прав», — тихо произнесла с досадой прикусившая губку Энж, прекращая свои сборы, и умоляюще посмотрела на меня, на что я нахмурился,
и решительно помотал головой, давая понять, что не собираюсь поддаваться ни на какие уговоры. Инжель ничего не оставалось, как смириться с моим решением. Факт есть факт. За порталом с этой стороны кому-то нужно присмотреть, и ничего с этим не поделаешь. Так что, повздыхав и покусав губки, Златовласка угомонилась, оставила свою сумму в покое и приблизилась ко мне, чтоб пожелать удачи, видимо.
«Насчет моего желания, Кэр», — тихо сказала Энж, вскинув на меня свои прекрасные в своей бездонной синеве глаза.
«Да», — вздохнул я, догадываясь, о чем меня попросит девушка.
«Обещай мне, что не погибнешь там и вернешься», —
выдохнула Златовласка нечто совершенно неожиданное. И, часто-часто заморгав, с такой трепетной надеждой уставилась на меня. «Обещаю, Энж», — сглотнув невольно подступивший к горлу комок, тихо прошептал я, и, пораженный в самое сердце трогательной бескорыстностью девушки, притянул ее к себе и со всей возможной нежностью, на какую был только способен, в губы ее поцеловал. А когда отстранился, еще подмигнул ей с улыбкой и ласково погладил ее по волосам меж таких замечательных ушек. И, повторив «обещаю, Энж», вступил на указанное мне место. Печально вздохнув и утерев выступившие таки из ее глаз слезки, Энжель начала ритуал, читая заранее приготовленный мной текст по листу. И через несколько мгновений в круге передо мной заклубилась невесть откуда взявшаяся тьма, из которой затем соткался зыбко дрожащий овал черного зеркала, размерами достаточного, чтобы проехать сквозь него и верхом на коне. «Ну, вперед!» Бросив последний взгляд на взволнованно сжавшую кулачки Энжель, мысленно подбодрил я себя и, собравшись с духом, шагнул в трепещущее черное зеркало пред собой. И едва не охнул потрясенно, вышагнув где-то в горах, на усеянном камнями крутом склоне, да еще буквально в нескольких шагах от бездонной пропасти. «Да уж», — выдал я, озираясь и невольно переходя на шепот, «ведь Нижний мир оказался выглядящим так чуждо и безжизненно, из-за тускло-тускло, словно через пелену светящего солнца и практически полного отсутствия привычного шума, того же стрекота насекомых или клёкота птиц, даже редкая трава, по-моему, не шелестит, колышась на ветру. Все это не слабо так подавляет, заставляя чувствовать себя не в своей тарелке. А еще больше мою подавленность усилила замеченное мной мгновением поздней. Замок. Громадный замок из черного обсидиана, расположившийся совсем неподалеку на уступе скалы. Вот он реально подавляет. Своей резкой, хищной красотой и совершенно невероятными размерами. Многие тонкие шпили его, кажется, касаются плывущих по небу серых облаков. «А где же Кейтлин?» — встревоженно вопросил я, очнувшись и покрутив по сторонам головой и не обнаружив нигде своей законной супруги, ведущей неравный бой с окружившими ее демонами, и уставился на беса, масса которого, сидящего на моем левом плече, впервые начала ощущаться. «Так и это...» — смешался он, озираясь, и, ожесточенно потерев пятак, тоже начал вертеть башкой по сторонам, высматривая мою супругу. «Что это?» — насел я на него, возмущенный всем этим действом до глубины души. «Почему мы не вышли рядом с Кейтлин, как ты обещал?»
«Видимо, потому что вокруг замка задействована зона отрицания, не позволяющая создавать прямые порталы в ее пределах без дозволения владыки здешних мест», — развел лапками бес и попытался успокоить меня. «Да здесь она, здесь. Я ее прямо отсюда чую».
«Где здесь?» — засуетился я, повторно, уже куда более тщательно разглядывая окрестности в поисках схоронившейся в какой-нибудь расселине неподалеку Кейтлин.
«Да вон там, в замке этом»,
— огорушил меня рогатый, ткнув пальчиком в направлении этой невообразимо величественной твердыни. «В замке?» Тупо уставился я на громаду из черного обсидиана и придавленный осознанием собственной ничтожности в сравнении с этим могучим бастионом, растерянно проговорил: «Там же одной стражи, наверное, многие тысячи».
«А то!»
— с какой-то непонятной гордостью ответил мне надувшийся бес.
«Одной только прислуги из низших демонов и бесов, ровным счетом легион».
И важно добавил:
«Это же как-никак замок тутошнего владетеля».
«Вот блин!» — ошеломленно протянул я, будучи даже не в силах представить себе, как буду отбивать Кейтлин от целой армии демонов, возглавляемой каким-нибудь владыкой ужаса, и непроизвольно начал ощупывать себя, да прихваченный с собой походный мешок, подсчитывая имеющиеся в наличии обоймы со стрелками к стреломету. Хватит ли их на всех? И очень вовремя я начал подсчитывать боеприпас, ибо мгновение спустя увидел целую ораву страхолюдных демонов, стремительно несущуюся прямиком к нам.
«Погоди ты, погоди!» — шикнул на меня бес, стоило мне только сдернуть с плеча стреломет, да загнать в ствол первую стрелку с лезвиями света. «Давай сначала попробуем с ними поговорить».
«Ты бредишь, бес!» — возмущенно высказался я. «Какие могут быть разговоры? Они же нас сейчас порвут».
«Не порвут, а вот увидишь», — заверил меня мой симбионт и пробормотал озабоченно, оглядывая меня. «Надо только восстановить твою маскировку от человека, чтоб ты не светил так сильно своей истинной сутью».
Не то чтобы я верил в возможность договориться о чем-то с демонами, но беса все же послушал, не начал немедля гасить налетающую ораву и позволил рогатому сделать то, что он считал нужным с моим телом. А в итоге, как это ни удивительно, когтисто-клыкастые и крылато-чешуйчатые обитатели Нижнего мира действительно не набросились сходу на нас, а добежав остановились, окружили. А когда бес бросил им что-то на неведомом мне языке, так и вовсе угомонились, и даже скалиться слишком уж злобно перестали.
«Идем»,
— скомандовал довольный собой бес, лаконично пояснив мне, что это он такое ляпнул демонам, что те мигом успокоились и даже перестали выражать к нам плотоядный интерес.
«Я потребовал от демонов-сторожей, чтобы они отвели нас к здешнему властителю».
«А ведь из этой затеи, может, и путное чего выгорит», — подумал я, воспряв духом, и даже с благодарностью посмотрел на беса. «Реально помощник он неоценимый, ведь так у меня появится какой-никакой, а шанс спасти Кейтлин. Главное же — это добраться до нее, а там сигануть, к примеру, с ней в первое попавшееся окно, как я умею, и деру к порталу. Это куда реальней, чем брать в одиночку приступом эту несокрушимую твердыню». Ну и потопали мы, а вернее я. Бес-то наглая зараза, так и остался сидеть на моем плече. Решил, видать, чего зазря копыта бить. Или заопасался, что его мелюзгу затопчут снующие вокруг нас здоровущие демоны. Нет, все же правильно я сделал, что не стал сразу воевать, ибо, чувствую, сгинул бы просто бесславно, еще на подступах к этой темной цитадели. Ведь когда мы, выбравшись вскоре на вполне себе приличную дорогу, дотопали до этого огромнейшего замка и проникли в него, оказалось, что демонов там внутри столько, что я устал пальцы загибать на подсчитанных сотнях. Да что там говорить, если мы, наверное, битых 2 часа шли по бесчисленным величественным залам, длинным лестницам и арочным переходам, прежде чем добрались до места обитания здешнего владетеля. Понятно, что здесь всякой нечисти обитает побольше, чем в ином имперском городе. От количества одних только увиденных бесов у меня даже рябить в глазах начало, а правая рука, судорожно сжавшаяся на рукояти меча, так и не разжималась до самого конца, ибо по пути нам порой такие страхолюдные твари встречались, что я с трудом удерживался от того, чтоб не рубануть по какой-нибудь жуткой харе. Просто я ж не мой симбионт, вернувшийся по сути в родной дом, а оттого чувствующий себя среди местной нечисти, как рыба в воде. Вот и потряхивает меня неслабо, в отличие от беса, которому все трын-трава.
Похоже, чувствуя себя сидящим на моем левом плече в полной безопасности, он чем дальше, тем больше смелел. А там и вовсе начал наглеть. Стал такой, надуваясь от важности, ровно какой-то колобок, снисходительные взгляды на встречающихся нам обитателей черного замка-дворца бросать, да откровенно по-хозяйски оглядывать здешние хоромы, словно прикидывая, как он тут распоряжаться будет. Это у всех тутошних владетелей такие хоромы? Или мы так неудачно угодили к одному из самых могущественных? Не выдержав подавляющего величия замка, поинтересовался я в конце концов у беса. «У всех высших демонов такие», — охотно поведал мне рогатый, жутко надуваясь и едва не лопаясь при этом от гордости за одного из своих владык, и пояснил еще с тщательно скрываемым торжеством. «Их ведь немного совсем, менее 150 на весь Нижний мир».
«А что так мало-то?» — не понял я.
Да выдвинул закономерное предположение, тотчас пришедшее на ум. «Перебили, что ли, друг дружку?»
«И это тоже», — кивнул бес.
Да воровато оглядевшись, шепнул мне на ухо.
«Но вообще-то дело в другом. Не шибко радужно обстоят дела с обзаведением потомством у наших высших».
«О как!» — озадачился я. Озадачился, да тут же и думать об этом казусе позабыл. Так как сопровождающие нас демоны наконец остановились, доведя меня с бесом до какого-то совершенно огромного зала, три стены которого занимали огромные, отливающие яственной чернотой витражи, а у четвертой глухой, на возвышении стоял величественный трон. Втолкнули нас туда, и мигом захлопнули за нами резные каменные двери, украшенные жуткими картинами демонических войн. Вроде как в мышеловку сунули, и были таковы. Но мне было наплевать на все это крайне подозрительное действо. Ведь в этот миг я увидел стоящую близ черного трона разодетую демоницу, в которой, несмотря на разделяющее нас немалое расстояние, моментально опознал одну хорошо знакомую мне особу. «Кейтлин!» — выдохнул я и рванул к ней. Понесся прямо как на крыльях ветра.
«Стайни, ты?»
Расширились чернющие как ночь глаза девушки, так стремительно развернувшейся на мой возглас, что подол ее облачения взметнулся едва ли не до пояса. «Кейтлин», — повторился я, непроизвольно замедляя свой бег под впечатлением от увиденного, но теперь уже выдохнув имя своей супруги с отчетливым возмущением. Ведь взметнувшийся при резком развороте и шаге навстречу мне, подол этого ее удивительно черного серебрящегося платья рассыпался на части, оказавшись набранным из нешироких длинных полос, отчего чьи-то потрясающе длинные и стройные ножки, затянутые в черные ажурные чулочки, оказались явлены всему миру целиком и полностью, и во всей их бесстыдной наготе. Такой наряд вполне подошел бы бесстыдной суккубе, но вовсе неприличной девушке.
«А кто виноват в том, что платье с обычным закрытым подолом мне теперь надеть нельзя?»
Проследив за направлением моего взгляда и поняв, что вызвало у меня такое неподдельное возмущение, полыхнула в ответ негодованием Кейтлин и рявкнула.
«Потому что хвост мешается!»
И продемонстрировала опешившему мне этот самый пресловутый хвост. Длинный, сильно утончающийся к концу и заканчивающийся стреловидным наконечником, выметнув его из-под подола и помахав из стороны в сторону. Растерянно проблеял я, следя за нервно подергивающейся новой частью тела моей супруги.
«Вот тебе и
передразнила меня прямо-таки пышущая негодованием демоница. «Вот дела», — потрясенно подумал я, да тут же опомнился и, обеспокоенно заозиравшись по сторонам, решительно обратился к Кейтлин. «Ладно, потом со всем этим разберемся. А сейчас бежим отсюда, скорей, пока еще есть такая возможность. Прыгаем в окно и прорываемся к порталу».
«К какому еще порталу?»
— не поняла ошеломленная моим напором Кейтлин.
«Ну а как я, по-твоему, сюда попал?»
Сердито спросил я, хватая за руку совсем не вовремя растерявшуюся демоницу и таща ее к ближайшему окну-витражу.
С помощью портала, конечно же, который создал при помощи последней искры тьмы.
«Никуда я с тобой, мерзавцем, не пойду!» Неожиданно уперлась Кейтлин, останавливая наше продвижение к цели. «А прибью тебя прямо здесь! Так меня обжулить!»
Поняв, что мне не уволочь без объяснения между нами суккубу, едва ли не вбившую высоченные каблучки своих туфелек в пол из полированного обсидиана, я прекратил бесплодные попытки сдвинуть ее с места и, повернувшись к ней лицом, произнес покаянно. «Прости, дурака, что избрал такой способ помочь тебе сделать свой выбор. Просто я безумно люблю тебя».
«Что?»
— опешила моментально растерявшая весь свой гнев Кейтлин. А потом, сдвинув подведенные бровки, с подозрением спросила:
«А почему же ты мне раньше этого не говорил и в любви не признавался?»
«Наверное, потому что кое-кто даже гладиться не давался и все время грозился сделать меня своим фамильяром», — хмыкнул в ответ я. Но затем, вздохнув, все же сознался. Хотя, скорее всего, потому, что признаться в любви своей мечте воплощенной куда сложнее, чем, к примеру, повергнуть магического дракона.
«Дурак ты, Стайни», — проворчала Кейтлин, отводя глаза.
Но на этом не успокоилась, а проявляя свою обычную стервозность, язвительно проворчала:
«Дисамири, ты небось тоже так красиво заливал?»
«Кейтлин, ну при чем здесь Анжель?» — чуточку возмутился я.
«Да при том самом»,
— отрезала моя законная супруга. И с неприкрытым сарказмом вопросила:
«Или ты хочешь мне сказать, что она тебе даже не нравится ни чуточки?»
«Ну нет, к Энж я тоже, конечно, питаю некоторые чувства». Попытался я дипломатично сгладить острые углы, говоря только полную правду, но в то же время не признаваясь Кейтлин, что Златовласка мне очень даже нравится, а уж тем паче, что я немного влюблен в нее, да поторопился сказать в свое оправдание, видя, как сузились глазки демоницы. «Наверное, в этом моя двойственная натура виновата, что меня тянет к таким совершенно разным девушкам».
«Я тебе сейчас такую двойственную натуру покажу, наглая скотина!» — перебила меня возмущенная до нельзя демоница, не дав мне даже толком объясниться.
«Кейтлин, ну перестань!» — взмолился я, поминутно оглядываясь и ожидая, что на нас бросятся толпы обитающих здесь монстров. «Не до препирательств сейчас, уносить ноги надо, пока здешний на больший не заявился».
«Какой еще здешний на больший?» — недоуменно нахмурилась уставившаяся на меня Кейтлин и неожиданно ошарашила. «Это вообще-то мой замок».
«Чего?» — опешил я и разинул рот. «Как это твой?»
«Да вот так»,
— с нескрываемым удовольствием сообщила мне Кейтлин.
«Бабушка подарила».
«Ничего себе тут суккубы! Замки эдакие внучкам дарят запросто», — пронеслась в моей голове ошеломленная мысль. И я, прекратив дергать демоницу за руку, уже по-новому оглядел ее, оценив, наконец, полностью ее изысканный серебристо-черный наряд. Приталенное платье с открытым верхом, подчеркивающее и приоткрывающее высокую девичью грудь и строгим в неподвижности подолом, придает Кейтлин, блистающей сейчас своей ничем не скрытой демонической красотой, на редкость величественный вид, который только усиливают строгие украшения, отливающие холодом лунного серебра. Особенно эта диадема с крупными черными алмазами, благодаря которой перед глазами почему-то так и рисуется образ принцессы в изгнании. Демонической принцессы, разумеется, учитывая так и бросающиеся в глаза черные с серебристыми прожилками рожки да подергивающийся хвост.